Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона православного радио Санкт-Петербурга доктор Алифанов Александр Александрович. Мы продолжаем наши прямые эфиры по вторникам о насущном. Итак, вы можете позвонить, задать ваши вопросы по телефону 303-90-83. И, пожалуйста, сегодня у нас тема, что мы вам можем в помощь предложить нового, потому что идет сейчас, конечно, сумасшествие, вот уже обыски у профессора Редько, ну, так что дальше мы… Но мы все равно продолжаем разработку новых фитопрепаратов, чтобы вам помочь. Что у нас появилось из новенького? Это вот сбор слабительный номер 2. Хотя, конечно, это вопрос сложный по решению нормального опорожнения кишечника, но сейчас у нас вот появились семена подорожника, которые безвредное лекарство в качестве послабляющего средства. Это мы вам можем помочь. Дальше новое появилось – это лопух, настойка лопуха. Дело в том, что профессор Лисиовская Елена Евгеньевна нашла в зарубежной и китайской, в том числе, литературе, что настойка семян лопуха может помогать при простуде, как противовирусная, в том числе при ковиде. Так что, пожалуйста, у нас в казачьем по вторникам, четвергам и субботам. И напомню вам, телефон лавки Дон 8-911-920-17-92. Дальше сделали мы по просьбам еще настойку лапчатки белой, пожалуйста, для лечения заболевания щитовидной железы. Это по просьбам, потому что действительно ко мне ряд пациентов приходили, которые принимали настойку лапчатки белой, и у них улучшалась функция щитовидной железы, если она была до этого низкая при гипотиреозе. Так что, пожалуйста, тоже у нас новый вот этот фитопрепарат есть. Далее, сделали очень мощную противовирусную настойку, настойка тысячелистника. Тоже, учитывая, что обычно мы рекомендуем чередовать противовирусные настойки. Ну вот, например, настойка душицы месяц, потом настойка аира месяц, потом настойка тысячелистника месяц, потом настойка лобазника месяц, потом настойка мелисси месяц и так далее. То есть, так как сейчас востребована профилактика вирусных болезней, то вы можете пользоваться нашими вот этими настойками. Еще раз напоминаю, желательно все спиртовые настойки деалкоголизировать. Дальше, чем мы вам еще можем помочь, дорогие братья и сестры? Ну, раз сбор слабительный номер 2, то мы, соответственно, и противопоносный разработали сбор номер 2, так что тоже появился в продаже. Это старый, значит, казачий рецепт. Из того же самого шурупа сделано. Казаки в старину, когда наступали, ну, обычно, чаще всего, конечно, это при употреблении некачественных продуктов или при вирусной инфекции с кишечным синдромом бывают поносы. Кстати, вот при коронавирусе в том числе тоже бывают поносы. При ротавирусной инфекции бывают поносы. Вирус Коксаки, ЭКХА, другие энтеровирусы. Так что вот казаки пользовались вот этим вот порошочком корней шурупа, из которого мы сделали сбор противопоносный номер 2. Далее, несмотря на продолжающуюся какофонию, у нас продолжается еще обучение знаниям. У нас профессор Лисиевская проводит с 29 ноября по 8 декабря курсы по фитотерапии. Так что еще осталось два места. Звоните мне, пожалуйста, по телефону 911-281-2981. Медицинские работники, пожалуйста, врачи, медсестры, провизоры, и мы, у вас, может быть, профессор Лисиевская возьмет на учебу 29 ноября по 8 декабря поучиться фитотерапии. Так что, пожалуйста, звоните мне. Далее, что мы можем еще предложить из новенького для улучшения здоровья? Масло бессмертника. Вот очень часто нарушения пищеварения у людей связаны с плохой работой печени, желчевыводящих путей и плохой работы сфинктера Оди. Дело в том, что сфинктер Оди – это сфинктер, который открывает желчные пути и пути из поджелудочной железы, и весь этот сложный ферментный сок, он изливается в двенадцатиперстную кишку, где происходит основное пищеварение того пищевого комка, который перед этим лежал в желудке выше. То есть в желудке фактически происходит подготовка пищи к пищеварению, основное пищеварение происходит, в частности, в двенадцатиперстной кишке. И вот работу вот эту вот слаженную печёночных протоков и протоков поджелудочной железы, которые общей ампулой открываются в двенадцатиперстную кишку, вот мы сделали специально масло бессмертника. Так что, пожалуйста, обращайтесь, масло бессмертника при недостаточном, ну, так сказать, несварении желудка. Ну, обычно это гастриты по-старому с пониженной кислотностью, чувство тяжести в животе, чувствуется, как будто пища не переваривается при избыточных различных газиках. Вот, и, соответственно, вот это вот масло можно употреблять, капать его в пищу. Так что, пожалуйста, новый наш фитопрепарат. Дальше продолжается еще у нас разработка. Вот мы сделали для вас, это настойка пустырника. Вот, кстати, можете сравнить с настойкой пустырника, которая в аптеке. Вот. Ну, у нас дозы, как всегда, пониже. То есть вы не забывайте, что мы считаем, школа профессора Лисиевской, что все-таки избыточное дозирование по чайной ложке, потому что это 40 капель спиртовой настойки, мы стараемся рекомендовать низкие дозы, в том числе и рекомендуем настойки деалкоголизировать. Вот, и, соответственно, вот настоечка пустырника у нас еще появилась. Так что, пожалуйста, братья и сестры, вот у нас звоночек. Да-да, слушаем.
Александр Александрович, здравствуйте.
Здрасте.
Наталья, я вот все время на ваших настойках постоянно лечусь и противовоспалительными, и почечные противовоспалительные. Вот я хочу такой вопрос конкретный задать, что осложнение после ковида, вот получилось где-то на мочевыделительную систему, очень высокие лейкоциты. Вы не подскажете, что чем можно вот как бы это все полечить, еще попить? И какое вот надо УЗИ сделать, каких вот органов, почки, наверное, нужно делать, или это мочевой пузырь, это что нужно посмотреть?
А больше никаких беспокойств нет, кроме лейкоцитов?
Очень частые мочеиспускания, да, идут такие, вот и болит низ живота постоянно.
Ясно.
Да, вот в моче вот много лейкоцитов, эритроцитов очень
хорошо.
Много.
Ну, хороший болеть? Вопрос, да, спасибо за вопрос. Спасибо. Дело в том, что в лечении ковида, к сожалению, медицина сейчас использует различные иммунодепрессанты, а вследствие применения снижающих иммунитет средств происходит активация различной условно-патогенной флоры, то есть та флора, которая жила в мочевыводящих путях, активируется. И так как уже антибиотики были, скорее всего, использованы, как обычно, по назначению, мы рекомендуем в первую очередь, конечно, исландский мох. То есть исландский мох – это натуральный, естественный антибиотик, а если точнее – эубиотик. То есть в отличие от антибиотиков, исландский мох не подавляет нормальную флору человеческого организма, а подавляет только патогенную. Поэтому, пожалуйста, вот принимайте исландский мох в течение обычно в среднем около 2 недель. Следующее, что можно в данном случае предложить, это проверить на соли, камни в почках. Для этого существует ультразвуковое исследование, достаточно безопасное исследование УЗИ почек и мочевого пузыря. Ну, заодно я бы порекомендовал посмотреть органы малого таза, то есть у мужчин простату, у женщин матку, яичники. Вот. Ну, только не спешите пугаться, потому что обычно, как правило, много очень находок. В половине случаев врачи-узисты даже не знают, что это за находки, пытаются как-то их интерпретировать, так что не спешите пугаться. Итак, если найдут у вас соли, там, песок или камни в почках, у нас на это имеется методика мочекаменной болезни, избавления от недуга. И, соответственно, есть сбор в период обострения выхода солей, камней, а частое мочеспускание рези, это бывает часто при выходе солей и камней, то есть этот симптом, он говорит при условии, что у вас мочекаменная болезнь, он говорит о том, что выходит соли и песок, почки чистятся. То есть, в принципе, этот симптом хоть и неприятный, но он говорит о положительных вещах. То есть можно принимать почечный противовоспалительный сбор, пожалуйста, в течение недели или двух. И очень важно также еще и для женщин, и для мужчин при частом мочеиспускании и резях, болях внизу живота, теплые ноги, то есть обувь на толстой подошве. А дома, там, если прохладно в комнате, то в шерстяных носочках, пожалуйста. И чтобы была у женщин юбочка подлиннее, вот. Ну, желательно шерстяная тоже, ну и так далее. То есть нужно поберечь тепло свое. И вот этими простыми методами у вас может пройти вот это вот обострение или возможного нефрита. Ну, какой нефрит, мы не знаем, потому что, в принципе, очень много сейчас и тубулоинтерстициальных нефритов, а тубулоинтерстициальный нефрит – это как раз раздражение почек лекарствами. Причем оно не просто раздражение, а, в общем-то, погибает часть нефронов, фильтрующих единиц в почках. А вы знаете, слышали, наверное, из наших рассказов, что 2 миллиона нефронов дано каждому человеку, в каждой почке по 1 миллиону. И в течение жизни они отмирают. Особенно это связано с применением токсических веществ, в частности, лекарств. Ну и не только лекарства, это и пищевые вещества, так что, может быть, даже тубулоинтерстициальный нефрит. Для него характерно обострение мочеиспускания резкое при приеме такого мочегонного, как чай, кофе, какао, шоколад, то есть кофеин, содержащие все, включая различные тоники, кока-кола, пепси-кола и так далее. Это нужно ограничить. Так что, пожалуйста, еще раз напоминаю, тем, кто хочет проучиться, медицинские работники, у профессора Лисиовской. Звоните мне, осталось два места, врачи или медсестры, два места, звоните мне по телефону 8-911-281-29-81. Ну, кстати, вы у нас уже на сайтах наших можете скачивать информацию, чтобы спасти, потому что у профессора Редько уже реквизировали всю аппаратуру, то есть вся правдивая информация сейчас, возможно, будет уничтожаться. Так что вот пока вы имеете возможность, выходите на наш сайт, на наш канал в Ютубе, в Рутубе. Ну, в Рутубе у нас дубликат канала, он более полноценный, потому что Google – это американская компания, она, конечно, ряд наших передач удалила. Вот. Так что жесткая цензура идет с целью, чтобы вас всех откуарить, что-нибудь с вами такое сделать. Вот. Но ничего, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Вот, так что все идет как идет. Я думаю, что наконец-то это скоро достигнет своего апогея. Вот, значит, кризисной точки, и ситуация это все-таки каким-то образом разрешится. Будем молиться, братья и сестры. Но мы продолжаем разрабатывать для вас новые фитопрепараты и лекарственные травы заготавливать. Итак, у нас и так опять вопрос. Слушаем.
Александр Александрович, добрый день.
Добрый вечер.
Людмила, я хочу задать вам вопрос. Значит, я заболела ковидом. С чего начинать?
Вы начинаете очень хорошие вопросы. Начинайте с того, что по нашим исследованиям и по науке в первую неделю нельзя никакие синтетические препараты, а в первые три дня категорически нельзя. Об этом говорят клинические рекомендации Министерства здравоохранения по лечению РЗ от 2015 года. А нужно принимать лекарственные травы, то есть, пожалуйста, берете, выходите на наш сайт, пока там висит еще. Там книга «Избавление от недугов», том 4, «Смерть при COVID-19. Расследование». И там глава, мой доклад на обществе фитотерапии, фитодиетотерапия, значит, коронавирусного ОРЗ. Вот. И там у нас описано подробно, как что делать. А для вас еще раз повторю, что сбор противопростудный номер один – первые три дня и пить, и промывать нос. А одновременно закапывать в нос масло. Масло чабреца, например. Можно и другие масла. Масло Вероники, масло календулы. Вплоть до того, что после промывания некоторое раздражение, после промывания носа со солевым раствором сбора противопростудного. Поэтому даже можно просто рафинированное масло закапывать после промывания. И вот в течение трех дней простудный номер один, потом следующие три дня простудный номер два. Вот, и затем исландский мох до полного выздоровления. До полного выздоровления. Вот такая простая структура. У нас опять звонок, слушаем. Алло, алло, говорите.
Александр Александрович.
Здрасте.
Владимир, Санкт-Петербург.
Да.
У меня чувство сдавливания ног идет. Вот. И как бы обручем стягивает стопы ног и... А не менее какое-то, это как-то парастезия напоминает. Что из ваших...
Зачитайте ваши диагнозы профессиональные, медицинские, пожалуйста.
Ну, вот это не менее ног идет.
Нет, вы, пожалуйста, зачитайте ваши диагнозы, вы же уже были у кого-то, у вас диагнозы
стоят.
Нет,
я не был, я просто в интернет посмотрел, что это признаки парастезии.
Ну, парастезия – это ни о чем. Чаще всего остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника. Но бывают другие сосудистые диагнозы, все же, понимаете, мы тут гадать тут, что вы какие-то лекарства принимали, нет?
Нет.
Никакие лекарства. Ну, и не курите, нет?
Нет.
Ну, тогда, скорее всего, это благоприятное пояснично-крестцовый остеохондроз, то есть берете масла наши, любые там масла из сопа, например, идете к массажисту и массируете вот пояснично-крестцовую область, и все должно восстановиться.
А к остеопату не надо сходить?
Ну, вы знаете, остеопатия – дело хорошее, ну, там надо много работать, массировать, сопоставлять позвонки, разминать соли. Остеопаты, они больше как бы для маленьких детей. Вот. Ну и дороже, понимаете, остеопатия вот, дороже. Если вы с массажистом поработаете какое-то количество, значит, сеансов, то у вас это с вами результаты работы останутся. А остеопат как-то быстро возвращается болезнь. То есть все равно я вот, расспрашивая пациентов, я прихожу к выводу, что нужен массаж с маслами, разминание отложений солей в позвонках, в суставах. Все равно над этим нужно работать. Все равно над этим надо работать.
А это пояснично-крестцовой именно массаж, да? Вот.
Ну, вы знаете, так, если говорить о хороших массажистах, то они все почувствуют пальцами. Спасибо за вопрос. Вот. Итак, дальше мы продолжим, коли у нас тут массаж. Что мы тут для массажа? Какие у нас масла в нашем репертуаре есть? Вот. У нас в нашем репертуаре есть масло лобазника. Улучшает кровоснабжение хорошо, значит, позвоночника и суставов. Масло каштана, масло, разжижающее кровь, это масло из донника мы делаем тоже шикарно, так сразу в жар кидает, настолько вот сильно расширяются сосуды. Вот. Можно также масло остролодочника применять для массажа. Ну, я вам еще раз напоминаю, что на цикл массажей где-то 10-20 процедур в среднем, все по-разному, уходит один флакон масла. После этого следующий цикл при необходимости, может сразу, может через несколько месяцев, мы даем потом другое какое-то масло. Вот у нас еще вот такие вот масла для массажа. Напоминаю, из соп, масло из сопа, масло лобазника, масло разжижающее кровь, масло каштана или масло остроудочника. Далее, для заболеваний печени очень хорошо масло пупавки красильной. Оно каким-то странным образом, тоже профессор Лисевская обнаружила данные по поводу пупавки красильной, что это растение приостанавливает вирусные процессы в печени, то есть полезно и при вирусных заболеваниях печени, в частности гепатитах В и С. Вот. Ну, там не всегда гепатит, вы же не забываете, как мы вам рассказывали ранее в наших передачах, что тот же самый гепатит В, вирусоносительство примерно 150 человек на одного больного. То есть меньше 1% это больные люди гепатитом В. Остальные все вирусоносители, это ничего страшного, никто от этого не умирал, если не начинает пить алкоголь на фоне вирусоносительства. У нас опять звоночек. Да, слушаем, говорите.
Александр Александрович, Алла.
Да.
Я хочу по поводу моей подруги, потому что она не в состоянии, у нее дикая температура поднимается. Так совпало, что легкий и ревматический артрит. У нее температура 38 и выше. Она посетила пульмонолога, та ей назначила антибиотики, ингаляции. И вот у нее сейчас такое дикое обострение, что она все время в этих приступах уже запуталась, где от легких температур, где от ревматического.
Ой, вы знаете, это очень сложный, простите, очень сложный стационарный больной. Вот, как бы, ну, как-то, понимаете, аутоиммунное поражение, ревматоидный артрит.
Ну, и плюс... Сейчас беспокоят легкие.
Так, легкие беспокоят. Здрасте, легкие беспокоят. Все, спасибо за вопрос, сейчас расскажу, что такое беспокоит легкие. Применяются при повышении температуры жаропонижающие. Вследствие применения жаропонижающих развивается аспирин, провоцируемое респираторное заболевание. Особенно часто, ну, кстати, не только аспирина, любые жаропонижающие, найс, там, немесулит, парацетамол, вот, например, при приеме всего двух таблеток парацетамола в день у 30% больных другими заболеваниями развивается поражение бронхов, включая даже поражение легких парацетамоловые пневмониты. Вот. И, к большому сожалению, люди не прислушиваются к тому, что нельзя применять жаропонижающие первую неделю простуды, а это, кстати, это не только же я говорю, я же вам все время рассказываю, что в клинических рекомендациях Министерства здравоохранения для 2015 года по лечению острой респираторной вирусной инфекции написано, что до 39,5 не надо снижать температуру. А бывший директор НИИ гриппа Георгий Иванович Карпухин вообще пишет, до 40 не надо снижать температуру, потому что из-за снижения температуры жаропонижающими получается поражение более тяжелое бронхов и легких. А так как врачи не могут распознавать вот это вот аспирин, провоцируемое респираторное заболевание, и аспириновый пневмонит или парацетамоловый пневмонит, то они всем выставляют диагноз пневмония бактериальная и назначают антибиотики. Вот. Ну, вот у меня один из последних случаев, довольно тяжелый, позвонил мне один знакомый, вот, хорошо знакомый человек из областной больницы, которую я много лет знаю, здоровенный такой мужчина военный. Вот. Майор такой, вот, ну, он служил в войсках, кстати, там даже принимал участие в событиях военных. И вот он с температурой 39 больше месяца пролежал в областной больнице, и даже его вытолкнули из областной больницы. Ну, не это, это я говорю о другой области, просто не буду говорить, какой сейчас. Вот. И его даже вытолкнули с температурой 39, скучили. 14 препаратов ему назначили. Ну, любой человек более хилый, это такой здоровенный мужчина, более хилый уже давно бы помер от такого количества отравляющих веществ. Вот. Поэтому очень сложно, конечно, с такими пациентами работать. У меня таких было больше 10. Ну, те, кто послушались, в основном все хорошо. Все хорошо. Это так называемый цитокиновый шторм, а я это нашел в литературе — синдром Стилла. Вот синдром Стива. Ну, это, в принципе, не важно, потому что любое аутоиммунное заболевание выражается в длительной температуре более 10 дней, высокой, около 39. Вот. Пьешь жаропонижающее, она то ниже, то выше, и вообще становится, как видите, вот даже многонедельной. Даже не знает, что делать в различных областных больницах, не говоря уже районных. Вот. Вот. Ну, я могу сказать, что обычно назначаются гормоны, в данном случае антибиотики не нужны, вот, как правило, антибиотики делают только хуже. Ну, люди с ревматоидным артритом, в принципе, они и так сидят на гормонах и цитостатиках, они знают хорошо все эти проблемы. Так что нужно, конечно, уменьшать количество лекарств. потому что происходит отравление организма, и никто не возражает против применения того же исландского мха. Пожалуйста, принимайте исландский мох, будет только лучше. Вот. Хотя, на самом деле, это случай серьезный, тяжелый, случай госпитальный. Ну, тут с больничными случаями, значит, довольно сложно. Я вспомнил, что я вас приглашаю, дорогие братья и сестры, 20 числа в субботу в 2 часа будет в театре «Странник» на заводе АТИ будет встреча авторская по поводу выхода моей книги «Избавление от недугов», том 4, «Смерть при COVID-19. Расследование». Так что приходите, пожалуйста, тут в связи с тем, что, может быть, если и состоится эта встреча, то еще не знаю, может быть, где вы слово правды еще услышите. Вот, Редько-то уже упаковывают профессора. Вот. Да, слушаем. Звоночек, да.
Алла, вот по поводу своей подруги, я просто не проговорила. Подруга не пользуется никакими препаратами. Все лето у нее был сильный кашель, связанный это, простите, с курами. Она впервые в жизни завела кур, немножко пожила с ними перед дачей в одной комнате, и у нее начался кашель. И все лето она его не лечила и запустила. Вот приехала в город, и ревматоидный артрит, она от гормонов отказалась, лечит просто травами или вообще почти ничем не лечит.
Ну, у нее есть наши противопростудные 1-3 дня, противопростудные 2-3 дня.
Нет, она, к сожалению, я ей предлагала, исландский. Нет возможности.
А, ну, понимаете.
Она практически, вот как может сама, травами.
Ну, как я могу проконсультировать, если она как может сама? Я вот посоветовал.
Я к тому, что она не... Больницы никакие не обращаются.
Я говорю, наш простудный сбор – это не больница. Это наш противопростудный номер 1-3 дня, потом противопростудный номер 2-3 дня, потом исландский мох 3 дня, потом по новой – до выздоровления.
Спасибо.
Вот, так что вот, пожалуйста. Вот, поэтому это, дело в том, что вопрос-то поднят, вот этот он очень хороший вопрос. Это на самом деле это в животных также живут самые различные вирусы. В частности, вот ковид SARS-CoV-2, оказывается, в летучих мышах его не нашли, это была неправда, вот эти штаммы последние. А нашли их, и вышла хорошая монография полковника-вирусолога Михаила Васильевича Супотницкого вот, по COVID-19, самая свеженькая. Значит, нашли вот этот SARS-CoV-2 в енотовидных собаках, там в памирских вот, каких-то, тоже там, значит, певеттах, это называется, в барсуках и прочее. А это от кур тоже какая-то вирусная. Кстати, тоже коронавирусы у кур бывают, других штаммов. Вот. И действительно, все равно надо лечить, как обычную простуду, то есть соответствуя с нашим простудным вот этим вот. И, соответственно, вот сейчас у нас опять звоночек. Да,
Александр,
слушай.
Да. Здравствуйте.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, чем можно полечить экзему?
Спасибо. Значит, вопрос очень сложный. Дело в том, что экзема – это заболевание, значит, хроническое, вялотекущее, и требуется наблюдение у дерматолога буквально еженедельное и подбор, значит, во-первых, различных мазей, а во-вторых, это подбор противодисбактериозного курса лечения. Вот. Он экземоподобно атопическому дерматиту. Это частично связано с дисбактериозом кишечника, дисбактериоз кожи, аутоиммунное заболевание. И у нас на нашем канале Александр Алифанов в Ютубе есть передача с профессором Лисьевской Еленой Евгеньевной «Фитотерапия атопического дерматита». Так что, пожалуйста, там все подробненько рассказано. Ну, по сути, лечение дисбактериоза. Так. Итак, далее мы сейчас еще раз возвращаемся к тому, что у нас встреча 20-го в субботу в 4 часа. Приходите на завод АТИ, театр «Странник православный». В этом помещении мы с вами авось встретимся. Не знаю, как тут события будут разворачиваться, мы же на прицеле. Вот, так что приходите, братья и сестры. Вот по поводу моей книги «Избавление от недугов», том 4, где мы наиподробнейшим образом с научной точки зрения разработали вот эту вот. И действительно, вот я сейчас читаю, конспектирую замечательную книгу вот полковника Супотницкого, военного вирусолога. Вот мы с ним во многом совпадаем. Вот, то есть буквально вот мы совпадаем и с тем, что действительно, значит, на много штаммов коронавируса просто невозможно разработать вакцину, вот, тем более быстро. Поэтому, конечно же, много вакцинированных болеет сейчас, очень много болеет. Вот, и потом он очень важный вопрос поднял по поводу того, что коронавирус – это внутрибольничная инфекция, то есть люди, которых положили с любой другой простудой, там, аденовирусной или риновирусной, а сейчас я еще раз напоминаю, что идет уже полтора года эпидемия риновируса, не коронавируса. Если коронавируса всего 5-10%, то риновируса от 40 до 80%. Идет же мониторирование института гриппа, продолжается еженедельно. Так что вот, пожалуйста, братья и сестры, можете даже проверить на официальном сайте НИИ гриппа еженедельный мониторинг ОРЗ по нашей стране. Вот, очень серьезный. Вот. Итак, у нас получается, что на самом деле новые штаммы, а их уже нашли до 500, их выращивают в больницах, о чем пишет Михаил Васильевич Супотницкий. То есть в больницах под влиянием различных инъекций, различных препаратов, в том числе и противовирусных препаратов, вот он пишет, от ремдесивира, значит, выращивают новые штаммы коронавируса. Вот. И также новые штаммы вируса выращивают с помощью вакцин. Так что, ну, понимаете, никак невозможно победить огонь, заливая костер, значит, керосином, а потом вдруг кто-то вскрикнул: «Зачем керосином? Не надо же, бензин же лучше!» И вот тут пытаются какие-то, тут профессор Редько, профессор Шафалинов, простой доктор Алифанов, полковник Супотницкий пытаются правду сказать, но нельзя же ни в коем случае костер заливать бензином, да еще и кидать туда газовые баллончики, ведь рванет же. И вот так у нас следующий вопрос. Слушаем вас.
Александр Александрович, да, да. Добрый день, здрасте. Это раба Божия Тамара.
Здрасте, Тамара.
Вы сейчас оговорились, что 20 ноября 4 часа, а надо в 14.
14, спасибо большое. В 14 часов я прошу прощения. Уже, понимаете, тут уже тут ум за разум заходит просто. Ну, это невозможно, что творится тут, с какими-то QR-кодами ловят людей. Но это у нас еще ничего. А вот в Хохляндии, ну, мои родные, мы же там же в Ростове, уже рядышком там же живем, можно сказать, почти родная Хохляндия, там вообще там уже ловят в трамваях. Делал прививку – а штука баксов с тебя штраф. если не делал прививку. А, понимаете, $1000 штрафа, это все-таки, ой-ой-ой, переведите в рубли, ой-ой-ой. Вот, так что у нас еще, слава Богу, более или менее на местах люди понимающие. Люди понимающие на местах. Наверное, Россию это спасет. Наверное, Россия это спасет, братья и сестры, что люди терпимы, и они понимают на местах, что надо спокойно относиться к различным мелочным невыполнениям каких-то малоисполнимых указов, приказов. Вот. Итак, далее, чем мы можем вам помочь? Кстати, вот можете попробовать масло исландского мха при герпесе. Я вот посоветовал пациентам помазать в самом начале герпетические высыпания. Масло исландского мха тоже помогло, как и масло чабреца, хотя масло чабреца всегда было, конечно, на первом месте при герпесе. Вот. Далее, братья и сестры, вот новое масло мяты можно также использовать в еду при желудочно-кишечных заболеваниях. Масло репешка аптечного можно закапывать в нос для профилактики различных вирусных заболеваний или после промывания носа репешком. У нас опять звонок, слушаем.
Александр Александрович, здравствуйте. Надежда. Скажите, пожалуйста, а чем можно полечить нарушение ритма сердца?
Нарушение ритма сердца. Спасибо. Значит, нарушение ритма сердца – вопрос очень сложный. Дело в том, что люди, как правило, они, как правило, находятся в доме, кислородная недостаточность, надо побольше гулять, первое. Второе – постоянно принимать боярышник или настойку, или пить чай с боярышником, боярышник в термосе настаивать. И на фоне приема боярышника еще можно пробовать нашу настойку антиаритмическую номер один. Так что, пожалуйста, братья и сестры, настойку антиаритмическую номер один, пожалуйста, можно тоже использовать при нарушении ритма сердца. В аннотации там написано, как ее использовать. Как ее использовать. Значит, следующее новое, что из фитопрепаратов мы вам сделали, продолжая разрабатывать, это масло шурупа. Тоже можете пробовать и для массажа в том числе, и для втирания в суставы. Особенно хорошо масло шурупа втирать после настойки разжижающей крови номер один или после настойки лобазника. Минуточек через 15 где-то, укутав при этом каким-нибудь шарфиком и прочее. Значит, масло особенно лучше впитывается. У нас опять звонок. Да-да, слушаем, говорите.
Это Елена Ивановна.
Слушаем.
Вы знаете, я вас очень прошу, какой мазь можно использоваться при аллергии? Вот кушаю, и у меня пятно вот появилось, я его мазала, вроде бы мазь, знаете, какая? Пантенол Тева. Она помогает, и потом у меня опять, я что-нибудь такое кушаю, опять она у меня как будто опять появляется. Как-нибудь, вот я не знаю.
Спасибо за вопрос. Ну, вот видите, это действительно вы еще раз подтвердили то, о чем говорит профессор Лисевская Елена Евгеньевна, что кожные заболевания тесно связаны с кишечником. То есть нужно в первую очередь ликвидировать дисбактериоз кишечника. А что касается мазей, то лучше попроще что-нибудь не гормональные мази, потому что при частом использовании гормональной мази, кроме побочных эффектов, заболевание кожное хронифицируется. Поэтому правильно вот что-нибудь пантодерм или крем-спасатель или бипантен такое. У нас опять звоночек, слушаем.
Здравствуйте, Александр Александрович. Алло, здравствуйте.
Да-да, здравствуйте.
Я хотела бы вас попросить, когда вы говорите о боярышнике, чтобы все-таки вы делали ударение на том, что при брадикардии он противопоказан.
Да, хорошо, спасибо. Вопрос очень интересный, потому что у нас этим летом у двух людей при применении боярышника брадикардия 40 восстановилась до норма систолии 70 ударов сердца в минуту. Так что, как это ни странно, хотя боярышник в принципе урежает, но все-таки у меня есть такое предположение, что учитывая практическое применение боярышника, все-таки даже вот низкий ритм иногда восстанавливается до нормы. Да, у нас опять звонок. Хотя, действительно, вы правы. Да, слушаем.
Да, значит, уважаемый доктор, я хотел бы обратить внимание, если природа наказания действует, так сказать, божественное наказание по грехам человеческим, то не является ли такой вирус, как вот этот самый ковид, одним из, так сказать, вариантов наказания по грехам? Не нужно ли, может быть, поменьше лекарств, а больше покаянной молитвы надо, когда вот человеку плохо? Покаянная молитва и раскаяние, значит, раскаяние, само собой. Вот, и, как говорится, перестать грешить. Вот, мне кажется, будет лучше лекарство, и тогда никакой вирус не будет страшен.
Да, неплохо, неплохо. Да, ну, конечно, покаяние – это главное, но дело в том, что все-таки пишет православная литература, что еще и размышление, рассуждение, разумение. Понимаете, вот нам заявили тут один господин, там, по-моему, Леонтьев, что нам, как баранам, надо по башке пару раз ударить и вколоть вакцину. А мы при этом, еще получив по башке, чтобы еще и каялись. Вот, поэтому, в принципе-то, да, православие говорит о покаянии, но в данный момент, значит, понимаете, когда враги откровенно напали на нашу страну, когда, значит, передана власть Всемирной организации здравоохранения, сейчас, кстати, скандал разворачивается в суде Всемирной организации здравоохранения, там что-то человек 20, значит, приехали в Африку, даже, пишут, предположительно, несколько сотен занимались изнасилованием там женского, мужского населения, детей. Причем 20 случаев – это только доказанных, которые дела идут в суде вот сейчас, то есть которые можно доказать. А на самом деле Всемирная организация, вот уже в интернете проникает такая информация, что это там входят в ее состав какие-то даже банды, которые в Африке орудуют. Ну, если в Африке они просто насилуют, да, то здесь у нас в стране, вот, значит, два удара по башке, вот, и укольчик. Вот, а вы кайтесь, русские. Вот, а что, знаете, так... Ну, молиться, конечно, нужно, чтобы Господь вразумил руководство нашей страны вернуть власть из-под власти Всемирной организации здравоохранения, вернуть власть в России, чтобы вот, ну, каким-то людям пусть поищут людей размышляющих, вот, скажем, вот профессора Редько Александра Алексеевича, возьмут советником президента Владимира Владимировича Путина, то есть очень здравомыслящего человека, очень доброго. Я вот посмотрел с ним вчера ролик, он так по-доброму очень говорил. Вот, знаете, я тоже вроде про добро говорю, но я не такой добрый, как Александр Алексеевич. Вот так он очень хорошо, мягко говорил, понимаете. Вот. Поэтому давайте помолимся, чтобы Господь наши власти вразумил, чтобы они перестали преследовать раба Божия Александра, вот, чтобы в стране восстановилась истина, чтобы в стране. Вот, потому что мы видим, вот я сейчас, вот я сегодня еду с таксистом, просто незнакомый человек, русский человек, русский православный человек, у него крестик в машине, все там, у него четки на левой руке были. Вот. И он говорит, ну мы вот, я вот не врач, но я чувствую, что это все неправда, и это неправильно, что ну нельзя же так. Это все вопреки всем законам логики, всем законам здравого смысла. Вот почему где-то какие-то хорошие люди, какое-то хорошее государство вдруг самоустранилось, ну, которое наверху, вдруг передали власть вот какой-то группе людей малопонятные действия, вот, абсолютно нелогичные. И только нас спасает, братья и сестры, то, что мы вот обыкновенные люди, обыкновенные проверяющие, обыкновенная полиция, обыкновенный человек в маске в метро. Я иду без маски, он стоит, отвернулся, да и все. Ну что, ну уже ж надо прекращать вот эту какофонию. Так что действительно каяться по поводу собственных грехов – это у нас всегда, на то мы и православные, исповедаться в грехах, на то мы и православные, с покаянием, но и в то же время с пониманием того, что на нас какая-то черная напасть не в виде коронавируса. Вирусов-то на самом деле. На самом деле, вот пишет Михаил Васильевич Спотницкий, что человек состоит из вирусов, его геном на 42%. На 42% из вирусных элементов. Поэтому вообще вирус – это понятие, как бы нас приучает к тому, что он напал снаружи, а он же живет внутри, тем более, что коронавирусоносительство очень распространено, что и риновирусоносительство распространено, и всякие вот эти простуды, которые вызывают грипп, которые вызывают ротавирус, это все есть вирусоносительство гриппа и ротавируса, это все доказано. Просто они циркулируют в нашем организме, кто-то болеет, кто-то не болеет, все зависит от иммунитета. Вот. И еще мне понравилось по поводу коронавируса, что выступил наш руководитель службы внешней разведки, по-моему, Нарышкин, если я не ошибаюсь, его фамилия, имя, простите, имя, отчество не помню, что нету никакого искусственного выведенного, значит, коронавируса в лабораториях. Очень хорошо, что он это сказал, потому что на самом деле какой-то вирус, который специально придумывают страшилку, что его страшные там американцы в китайской лаборатории вывели и набросили на людей, он всех убивает. Да нету ничего такого. Есть обычная простуда, которая лечит неправильно, применяя огромное количество лекарств. Еще раз вам напоминаю, что при применении более 5 препаратов, 6-7 и более, в 100% случаев у таких людей пожилого возраста возникают побочные эффекты. И развивается каскад болезней. Это написано в Национальном руководстве по гериатрии, написала Ольга Николаевна Ткачева, профессор, с авторами. А также, если состояние больного стабильное, с приемом каждого нового препарата риск смерти пожилого больного увеличивается на 22%. А тут что получается? Человек приходит, у него уже пенсионный возраст, а ему 14 препаратов назначили. Вот у него температура 39 месяц. Идет отравление организма. Идет просто убийство печени, почек, мозга, щитовидной железы, ну, всего, что есть в человеческом организме. Это же нельзя же так, ни в коем случае. У меня аж моим учителем является профессор Кокосов Алексей Николаевич. И вы помните, мы делали с ним передачи, они висят у нас на сайте «Саногенез», что врачи обращают внимание на патогенез, то есть патологическое развитие процесса болезни, а еще же встречается у каждого человека, встречается, идет встречные моменты, саногенез, самоисцеление, то есть природа заложила механизмы самовыздоровления. Ведь почему 99% воспринимая циркулирующие вирусы гриппа, ротавирусы, коронавирусы и прочее, не болеет, болеет только 1% из всех, в кого вирус попал, а потому что Господь дал элементы самоисцеления, саногенеза. Он нам дал интерфероны, нейтрофильные гранулоциты, естественные киллерные клетки, систему комплемента и все-все, что убивает вирусы, которые благодаря Божьей защите в нас есть. И почему-то почти все выздоравливают от простуды без применения лекарств в первые же дни. А уж в течение недели и подавно. Остаются только остаточные явления в виде там кашля или еще чего-то, если не принимали синтетические препараты. Еще раз напоминаю вам, братья и сестры, встречаемся 20-го в 2 часа дня в театре «Странник» на заводе АТИ. Пожалуйста, приходите. С вами был доктор Элифанов Александр Александрович.